говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствую вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляю вас с праздниками Лазаревой субботой и Вербным воскресеньем. В начале нашего выпуска мы поговорим об этих праздниках, а затем закончим чтение рассказа Вердеревской «Старая дева». Он был опубликован в детском дореволюционном журнале «Родник». Напомним события праздника. За несколько дней до праздника Пасхи Иисус Христос шел с учениками в Иерусалим. Неподалеку от города они остановились. Иисус отправил двух учеников в ближайшее селение. Он велел найти там ослицу и молодого осленка, отвязать их и привести к нему. Они привели ослицу и осленка. Иисус сел на молодого осла, так и вошел он в Иерусалим. У ворот города собралось множество народу. Все слышали, что Иисус исцелял больных, кормил голодных, воскресил из мертвых своего друга Лазаря, ходил по водам, совершил много чудес. Весь город радовался встрече с Иисусом Христом. Люди приветствовали его, махали зелеными ветками дерев, бросали их на дорогу, устилая путь Господу. В память о том дне христиане в южных странах приходят в храм с ветками пальмы, а мы – с ветками вербы. Потому этот праздник называется еще и Вербным воскресеньем. Предлагаем вашему вниманию рассказ из родной старины, как наши предки в Москве проводили вербное воскресенье. Великий пост подходит к концу. Скоро и вербное воскресенье. И опять, как каждый год в этот день, за всеночной, когда певчие запоют «Хвалите имя Господне», по всей Руси православной в ее храмах зажгутся свечи в руках у народа, а вместе со свечами появятся в руках у всех пучки вербы. Чем-то радостным, бодрящим, весенним повеет на нас от этих гибких веток с их милыми, серыми, бархатными барашками. А по всей церкви будет греметь радостный клик, которым когда-то дети в Иерусалиме встречали Христа при его входе в Иерусалим. «Осанна, осанна!» Радостно и торжественно справляли этот праздник в старину наши предки. Перенесемся с вами в старую Москву за несколько столетий до нашего времени, в 17 век. Яркое мартовское солнце заливало узкие московские улицы, деревянные хоромы бояр, окруженные обширными садами, и играло в золотых маковках и крестах московских белокаменных храмов и бесчисленных деревянных смиренных церковок, разбросанных повсюду по семи холмам московским. Под живительными лучами весеннего солнышка начал уж таять снег высокими сугробами, лежавший по улицам в долгую студеную зиму. И уже зажурчали тоненькие ручейки воды и потекли по склонам вниз бегущих улиц. Радостными золотистыми лучами солнце заливало Кремль и Красную площадь, что широко раскинулась сейчас за Кремлем вокруг Покровского собора или Василия Блаженного, как чаще звал его народ московский. И все пространство, куда только хватал взгляд, все полно было народа, потому что не только вся Москва, но и все окрестные села собирались сюда, чтобы видеть торжественное шествие на осляте, которое в этот день бывало в Москве. Среди сплошной народной толпы оставался широкий свободный проход. То был путь от Кремлевского Успенского собора до Лобного места, круглого каменного возвышения у самого Василия Блаженного. И весь этот проход с обеих сторон был уставлен большими катками с вербой. Само лобное место было устлано алым сукном и бархатом, а ступеньки его были покрыты богатыми коврами. И стоял на лобном месте аналой, покрытый драгоценной пеленой, приготовленный для святого Евангелия и икон. Неподалеку оттуда в стороне стояла верба. Это было целое дерево, укрепленное на санях, запряженных шестеркою коней. Верба эта была украшена бумажными цветами, восковыми и настоящими яблоками, изюмом, финиками и посеребренными и позолоченными листьями. Рядом с вербой стоял осля, конь в белом покрывале. Его под усцы держали боярин и пять дьяков в золотых кафтанах. Народ молча глядел на это великолепие и в благоговении ждал. Вот зазвонили кремлевские колокола. Народ осенил себя крестным знамением. Из Успенского собора тронулся крестный ход. Солнце заиграло на хоругвях, на самоцветных камнях соборных икон, на богатых парчевых облачениях многочисленного духовенства. За духовенством шел патриарх Московский с посохом. Прошел крестный ход. Смолкли колокола. Патриарх вошел в Покровский собор. Тогда тронулось шествие государя. Он шел окруженный дьяками и стольниками в золотах, то есть одеждах из золотой парчи, а окольничьи и ближние бояре шли около царя в богатых парчевых шубах. Государь тоже входил в Покровский собор, где облачался в царское одеяние из драгоценной золотой материи, украшенной жемчугом и самоцветными каменьями. На голову он надевал шапку, горевшую алмазами и изумрудами. Его бархатные сапоги были богато украшены жемчугом, и окованный золотом царский жезл-палка довершал его царский наряд. Потом царь и патриарх благословлял крестный ход, который отправлялся обратно в Кремль. Архидиакон, обратившись лицом к западу, начинал читать Евангелие о входе Христа в Иерусалим. Тем временем к патриарху подводили осля, покрыв его красным и зеленым сукном. Взяв в одну руку крест, а в другую Евангелие, патриарх садился на коня, и начиналось шествие на осляте. Впереди шли государевы дьяки, стольники, бояре. За ними двигалась верба, весело поблескивая на солнце своей золотой и серебряной листвой. Кругом вербы шли патриаршие певчие мальчики. Как серебристые колокольчики звенели по всей Красной площади их голоса: «Осанна! Осанна!» За вербой ушло духовенство, потом ближние государевы бояре. Наконец, сам царь, красное солнышко земли русской, во всем блеске своего земного величия. Поддерживаемый знатнейшими боярами, он вел за повод патриаршего осля. А патриарх осенял крестом народ, который с благоговением крестился и клал земные поклоны, как бы видя грядущего на вольное страдание самого Христа. Когда шествие вступало на кремлевские Спасские ворота, раздавался разом звон всех кремлевских колоколов, заглушавший пение детей, а вслед за Кремлем заливались радостным трезвоном все остальные московские колокола. Наконец шествие останавливалось у западных дверей Успенского собора. Патриарх и царь входили в собор и становились на свои места. Потом шла литургия, после которой патриарх благословлял вербу, от которой отрубалась ветвь и относилась в алтарь. Остальные ветви тоже обрубались и отсылались во дворец, где раздавались боярам, духовенству и народу. Так справлялось в Московской Руси вербное воскресенье. Прозвучал рассказ из родной старины, как наши предки в Москве проводили вербное воскресенье. Он был опубликован в 3-м номере детского журнала «Незабудка» за 1914 год. Дорогие слушатели, сегодня мы закончим чтение рассказа Вердеревской «Старая дева». Из ранее прочитанного мы узнали о том, что маленькая Вера поступила в Институт благородных девиц и 5 лет находилась там безвыездно. Но неожиданно ее дядя-генерал, недавно вышедший в отставку, посетил ее вместе с тетей и забрал ее на все время летних каникул. Верочка уезжает с тетей и дядей на дачу в Выборг и там знакомится с очень необычным человеком. Вечером я опять попросила тетю отпустить меня на петербургский форштадт. Дядя добродушно посмеивался по поводу моей дружбы с Марьей Михайловной. Не собираюсь ли уж и я последовать ее примеру и записаться в старые девы. Но, конечно, охотно отпустил меня. Не прошло получаса, как я входила опять на знакомый двор. Чтобы не звонить у крыльца, прохожу через внутреннюю комнатку в сад, и что же я вижу? Передо мной вчерашняя бедная женщина. Вместе с одной из своих девочек она преспокойно очищает от сорной травы цветочную клумбу. «Бегу дальше». Марья Михайловна сидит в беседке, а перед ней на маленькой скамеечке вымытая и гладко причесанная старшая девочка учится вязать чулок. Марья Михайловна наклонилась к ней и водит ее ручонками, которым это искусство еще плохо дается. Я влетаю, как бомба, чуть не опрокидываю девочку и бросаюсь на шею моему другу. «О, Марья Михайловна!» — восклицаю я. «Я знала, знала, что вы все устроите, разрешите все недоумения, все помирите». Но этого я не ожидала. Марья Михайловна должна быть очень озадачена, но не показывает виду. «Что это я устрою и разрешу?» — говорит она спокойно, усаживая меня рядом с собой. «Вы чем-то взволнованы, дружок. Сейчас потолкуем с вами. Вот только отпущу эту молодую особу. А то она чего доброго возненавидит и вязание чулок, и добродетель. Довольно я ее помучила. Теперь в награду за терпение пошлю полоть клубнику». И она отпустила девочку, которая не заставила себя просить. «Вот мы и свободны. Рассказывайте, в чем дело». «Я промучилась целый день тем, что не догадалась узнать, где найти эту женщину», — начала я свою исповедь. «Я стремилась сюда, чтобы просить вас отыскать ее и детей. И нахожу их здесь. Да, вы не тратили время на раздумья. а прямо взяли их всех к себе. Не успели вы встретить нужду и горе, и сейчас же, как добрая волшебница, легко и просто устранили их. К сожалению, такая власть мне не дана, но на этот раз дело устраивалось действительно просто, само собой. Приютить Софью с детьми мне ничего не стоило. Места у меня много. Мама была хорошая хозяйка и наготовила много всякого добра. Пара одеял и подушек нашлись без труда. Мои гости и народ неприхотливый. В огороде овощей сколько угодно, стоит купить молока да испечь им хлеб, они и довольны. Скорее Софья оказывает мне услугу, чем я ей. Мы с Вильгельминой становимся стары и плохо справляемся с садом и огородом, а у нее работа так и кипит. В один день она сработала больше, чем мы, старухи, в неделю. Девочки тоже помогают. Они у нее славные. Надеюсь, что мы отлично проживем до осени. А там удастся, я думаю, поместить Софью кухаркой в приют. Прежняя выходит замуж. Тогда, конечно, примут и деток. Вот видите, как с Божьей помощью все хорошо устраивается. Вы приняли близко к сердцу судьбу этих бедных людей, и я очень рада, что могу вас успокоить. Да, все вышло хорошо, потому что они встретили вас, а не кого-нибудь другого, например, меня. Вы разбудили во мне сознание и совесть. А еще очень недавно я, вероятно, подала бы Софье какую-нибудь мелочь, если бы она у меня оказалась, а затем прошла бы мимо и забыла об этой встрече. Мне вдруг пришло на память, как холодно я относилась ко всем в институте, за 5 лет не показав решительно никому ни внимания, ни участия. Я невольно сравнила себя с Марией Михайловной. Мне стало так стыдно и горько, что я воскликнула в порыве искреннего раскаяния. «Вы не знаете, какая я гадкая эгоистка. Я никогда ни о ком не думаю. Живу только для себя и не люблю никого». Пришлось замолчать, потому что слезы подступили к горлу. Марья Михайловна обняла меня. «Полноте, дружок. Не волнуйтесь так и не клевещите на себя». «Я знаю, что вы горячо любите вашу матушку, тетю и дядю, а теперь вот и ко мне привязались, и Софью всем сердцем пожалели. Может быть, вы потому и были безучастны, что слишком сильно любили в детстве весь окружавший вас Божий мир, и, разлучившись с ним, плакали о нем, как Рахиль о детях своих, и как она не хотели утешиться. Теперь вы стали старше и начинаете понимать, что живому человеку не годится уходить в бесплодные воспоминания и мечты, а надо жить действительной жизнью и вносить в нее свою долю добра на том месте и среди тех людей, где ему Господь укажет. Вам жилось тяжело, потому что вы были далеки от ваших ближних. Отныне постарайтесь относиться ко всем именно как к ближним, то есть как к родным, любимым, и вы увидите, как все изменится вокруг вас. Ни тоски, ни скуки уже не будет места. Но Мария Михайловна избегала всего, что походило на нравоучение, и перевела разговор на другие предметы. Мне захотелось узнать, не чувствует ли она себя иногда очень одинокой, особенно зимой, когда дом и сад занесены снегом. И я не скрыла, как меня в мое первое посещение поразила мертвая тишина у нее на дворе. Я спросила, отчего она не заведет каких-нибудь животных. Вспомнился рассказ тети Лизы о том, как она когда-то желала иметь хотя 2 курицы, и что и в этом ей было отказано. «Покойная матушка по разным причинам не любила животных», — отвечала Марья Михайловна, — «и мне хотелось оставить все в доме так, как было при ней. Да теперь я и не имела бы времени заниматься ими. По утрам я не бываю дома, по вечерам летом занимаюсь в саду, где много работы, а зимой переписываю бумаги, шью и не вижу, как летит время. Но не думайте, что я веду однообразную жизнь. О, нет! Я хоть и старая дева, а повеселиться люблю. Летом у меня бывают, например, шумные собрания по субботам. Вот, кстати, приходите завтра. Сами увидите. Собираются дети из приюта и наполняют мой тихий двор. В сад я их не очень-то пускаю, боюсь за цветы. Таким громким смехом, такой беготней, что в чуже весело становится. Роскошный ужин состоит из чая с молоком и домашних булок. угощение же на кустах, а позднее на яблонях в волю. И уверяю вас, мы все веселимся от души. Зимой езжу иногда в имение к кузине. Есть у меня и здесь знакомые, изредка навещаю их. Они тоже меня не забывают. И спасибо им, снабжают книгами и газетами, так что я всегда знаю, что делается на белом свете. Нет, я одиночества не чувствую. Скорее, времени на все не хватает. А скучать совсем некогда. Однако я тут заболталась с вами, спохватилась она, и совсем забыла о маленькой Эмили. Пора извлечь ее из клумбы с земляникой. А не то придется, пожалуй, за доктором посылать. Пойдемте-ка, не грех и нам с вами полакомиться. Соловья баснями не кормят. А я вас сегодня все время угощаю только разговорами, да еще скучными. Не успели мы приняться за ягоды, как Вильгельмина отыскала нас и объявила, что пришли гости, две дамы. Вот видите, добрые люди меня не забывают. Надо идти. Пригласите их сюда. Мне не хотелось встречаться с чужими шведскими дамами. Я простилась и ускользнула в калитку, намереваясь прийти завтра с запасом леденцов и пряников для маленьких гостей Марьи Михайловны. Дни быстро летели за днями. Прогулки и разные развлечения в обществе знакомых устраивались уже не так часто, потому что я старалась как можно больше времени проводить с Марьей Михайловной. И даже бывала с ней в ее приюте, где очень подружилась со многими малышами, несмотря на то, что мы с грехом пополам понимали друг друга. Самые маленькие были моими любимцами. Я научилась шить куклы из тряпок, устраивать разные игрушки из палочек, горошек, камушков, пестрых лоскутков и чего попало. И была очень счастлива, когда они встречали меня шумными изъявлениями радости. По утрам я уже не исчезала каждый день с дядей, за что и получила от него название «синего чулка», а часто читала и работала с тетей Лизой, к ее большому удовольствию. Каникулы кончились, и день нашего отъезда был уже назначен. Мне было очень тяжело расставаться с Марьей Михайловной. Видеть ее, говорить с ней, спрашивать во всем ее советы и мнения сделалось для меня потребностью. Тетя обещала мне, что после выпуска привезет меня к ней перед отъездом в Саратов дня на 2-3. И я втайне мечтала, что мне удастся уговорить ее приехать к нам на лето. Я была уверена, что мама, которая уже знала и любила ее по моим письмам, будет сама просить ее об этом. Возвращению в институт я, конечно, не радовалась, но, к собственному моему удивлению, относилась к этой мысли далеко не с таким отвращением, как сама ожидала. Мне захотелось привезти всем моим подругам по какой-нибудь безделушке на память, и мы с тетей усердно занялись покупкой разных вещиц. Я пользовалась свободой и удовольствиями, пока мои бедные товарки сидели по-прежнему в заперти. Я поняла, что они справедливо могут чувствовать себя обиженными, и мне хотелось, по крайней мере, доказать им, что я о них не забыла. Настал день отъезда. Поднявшись на пароход, мы нашли там Марью Михайловну, ожидавшую нас с большим букетом астр и левкоев. После обычных прощаний, объятий, просьб и обещаний писать, пароход отошел от пристани и медленно стал удаляться. Сначала пропал из виду платок, которым усердно размахивала Марья Михайловна, а затем скрылся постепенно и Выборг с его башнями и замком. Не успела я оглянуться, как прошел день на пароходе и ночь в квартире дяди, а на следующее утро тетя отвезла меня в институт. В последнюю минуту стало жутко. Дядя объявил, что он не даст мне кончить курса, если я сделаюсь опять желтой, как шафранная булка, и худой, как щепка. И чтобы меня не заморили голодом, он на первый случай опять завалил карету коробками и корзинками, за которыми следил, пока мы с тетей пили кофе. Добрый мой дядя! Швейцар Григорий, чувствовавший большое уважение к дяде и его супруге, встретил нас чрезвычайно радушно. «Милости просим, ваше превосходительство!» «Как нагостились, барышня?» «Пожалуйте, пожалуйте, мы уж вас заждались!» Тетя попросила его вынуть из кареты все корзины и коробки и направилась со мной к начальнице. Она тоже приняла нас очень ласково, нашла, что я поправилась, сказала, что классы начнутся послезавтра, и посоветовала пойти поскорее поздороваться с классной дамой и подругами. Я простилась с тетей Лизой, которая обещалась скоро приехать, и побежала наверх в свой класс. Дежурила мадам Варданова, но в эту минуту ее в классе не было. Девицы встретили меня очень сдержанно, даже холодно. Но когда за мной показался в дверях Григорий со своей сладкой ношей, они немного смягчились, вспомнив, вероятно, весеннюю пирушку. А когда я сердечно и весело поздоровалась со всеми и сказала, что мы сейчас начнем разбирать вещицы, которые я привезла им на память, холодности не осталось и следа. Бедняжки, они были так рады всякому малейшему развлечению и, видя меня веселой и ласковой, простили мне и мои каникулы, и свое летнее заключение. Через несколько минут все окружили меня, на перерыв засыпая вопросами, а когда я попросила помочь мне устроить из класса зал для пиршества, то в этих почтенных стенах поднялась такая веселая возня, какой они, наверное, не видели с самого своего основания. Я не забыла и своих классных дам. На столике мадам Вардановой стояла фарфоровая вазочка с изображением замка и надписью «Воспоминания о Выборге». А в ней красовались лучшие астры из букета Марии Михайловны, который доехал в отличном виде. «Ради бога, что здесь случилось?» — раздался вдруг испуганный голос нашей классной дамы. В суматохе никто не заметил ее появления. «Эс приехала! Эс приехала!» — раздалось со всех сторон так радостно, как будто веселее и лучше этого события и быть ничего не могло. Я подбежала и вместо церемонного реверанса просто-напросто обняла старушку. В первую минуту она была озадачена, но потом, в свою очередь, обняла и поцеловала меня. Девицы увлекли ее к ее столику и показали вазочку и букет. Этого она никак не ожидала и даже прослезилась. «Стало быть, вы и обо мне вспомнили. Вы доброе дитя. Подойдите, я хочу от всего сердца поцеловать вас». И пошел пир горой, и наша старушка радовалась и болтала с нами, и уже не находила, что это неслыханно. Встреча с мадемуазель Николиной была еще теплее, еще сердечнее. Ей я привезла в коллекцию цветов, искусно засушенных с помощью Марии Михайловны, и была очень счастлива, видя, какое доставило ей удовольствие этим маленьким вниманием. Она делала из засушенных цветов очень изящные абажуры, и моя коллекция ей действительно пригодилась. С этого дня жизнь моя в институте совершенно изменилась. С подругами установились самые лучшие отношения. В дежурство Николиной я уже не уходила по вечерам в ее комнату, а сидела со всеми и, если было время, помогала ей вести журнал, распределять дежурство, составлять записки и так далее. Мы все стали старше, разумнее, и мне уже легко было уговорить подруг не раздражать ее. Стук на перстком и крик прекратились в классе навсегда. Мадам Варданова не переставала называть меня «мой хороший ребенок» и уже больше не распечатывала моих писем. Со многими воспитанницами младших классов я очень подружилась и всегда была окружена ими в зале во время отдыха. Маленькие таланты, приобретенные в приюте Марии Михайловны, сослужили мне и здесь большую службу и покорили не одно сердце. Особенной моей нежностью пользовались новенькие. Не прошло и месяца, как я уже стала для всего института не «С», а «милой Верочкой». Все любили меня, и мне было хорошо и тепло со всеми. И сделалось это без особого с моей стороны старания, как-то само собой. Милая моя Мария Михайловна, этой счастливой переменой я была обязана ей. Да, она была права. Стоило уделить людям только немного участия, чтобы получить от них много любви. Марья Михайловна сказала мне при прощании, что писать она не охотница, да и времени у нее на большую корреспонденцию не хватает. Тем не менее, она почти всегда отвечала на мои послания, правда, не длинными письмами. Святая душа, она знала, как мне необходима была ее помощь, и оказывала ее мне, лишая себя немногих минут отдыха. Как ни изменились к лучшему моя жизнь и мои отношения ко всем окружающим, временами я все-таки падала духом под гнетом казенной рутины, которую при живом характере действительно нелегко выносить. Вот в такие минуты уныния и слабости письма Марии Михайловны были для меня благодеянием. Она так просто, скромно и весело рассказывала о своих разнообразных трудах и обязанностях, не придавая им ни малейшей цены, что мне становилось стыдно за свою слабость, и я давала себе слово ей больше не поддаваться. Время шло, и это, слава Богу, удавалось мне с каждым днем все лучше и лучше. Повеяло весной, а опять наступили экзамены. Веселая пора. Нервы приподнимались сами собой, и всеми овладевало бодрое оживление. Вскоре после Пасхи я получила от Марии Михайловны коротенькую записку, в которой она просила писать ей по-прежнему и не сердиться на то, что она, вероятно, долго не будет отвечать. В Выборге открылась эпидемия тифа, больницы переполнились, диаконисы были завалены работой, и Мария Михайловна проводила теперь в больнице целые дни, дежурила там и по ночам, и попадала домой только урывками, чтобы переодеться и сколько-нибудь отдохнуть. Я тотчас же ответила, чтобы она пока обо мне позабыла. Не до меня теперь. Обещала писать по-прежнему и утешалась мыслью, что скоро ее увижу, так как до выпуска оставалось меньше 2 месяцев. Один экзамен проходил за другим. Дела мои шли отлично, мама радовалась моим успехам и ждала домой. При одной этой мысли у меня голова кружилась от счастья. Тетя Лиза и дядя усердно меня навещали. Все чаще наведывались портнихи с разными примерками. Тетя непростительно баловала меня в этом отношении, а дядя еще поощрял ее. «Нельзя», — говорил он. «Надо же хоть сколько-нибудь прикрасить синий чулок, чтобы не стыдно было в люди показать». За неделю до выпуска тетя приехала в приемный час. Мы говорили о разных вещах. Ботинки и туфли перемешивались с шифром. Ответ на экзамене по физике с новым чепцом мадам Вардановой. Намерение поднести от всего класса букет начальнице с просьбой послать в день выпуска телеграммы маме и Марии Михайловне. Тетя, принимавшая всегда самое горячее участие во всех моих делах, была на этот раз молчаливее обыкновенного, а когда я заговорила о Марии Михайловне, то мне стало ясно, что она чем-то расстроена. Я пристала к ней с вопросами. Она хотела отделаться общими фразами, но я уже встревожилась и серьезно просила ее сказать мне, чем она огорчена. «Я не хотела тебе говорить, но я действительно огорчена, потому что получила письмо от мадам Дятловой из Выборга с известием о болезни Марии Михайловны. Она слишком понадеялась на свои силы. Ухаживала день и ночь за больными и сама захворала. Это печальное известие о моем дорогом друге, конечно, сильно огорчило и меня. Но, должна сознаться, я не придала ему большого значения. Молодость, особенно счастливая, эгоистична. А я была счастлива выше всякой меры. Через неделю выпуск, возвращение домой к маме в незабвенную Яблоновку. А в ожидании этого блаженства успех, похвалы учителей и начальства, заботы и ласки родных, любовь подруг, тепло и свет со всех сторон. Я еще раз попросила тетю о том, чтобы поехать в Выборг тотчас же после выпуска, и в радужных красках рисовала себе свидание с Марией Михайловной. Я была твердо уверена, что найду ее здоровой, так как в моем радостном настроении даже и представить себе не могла болезни, страданий, вообще ничего тяжелого и мрачного. Вот и день выпуска. Мы все вскочили ни свет ни заря. В тротуаре осторожный шепот переходит скоро в громкие разговоры. Все озабоченно бегают, шутят, смеются, носятся из угла в угол с гребенками и щипцами для завивки волос. И в сотый раз рассматривают картонки с присланными накануне белыми платьями, в которые надлежало облечься после акта. Вот, наконец, звонок. Мы поспешно одеваемся в новое казенное платье и тонкие передники со складочками. Пьем чай, собираемся в классе и оттуда в 10 часов идем в церковь. На этот раз в сопровождении обеих наших классных дам в нарядных синих платьях. Церковь наполняется постепенно начальством. Видно много мундиров с орденами и звездами. Присутствуют все учителя. После торжественной обедни и благодарственного молебна архиерей обращается к нам с теплым словом напутствия и благословляет нас на жизненный подвиг. Затем духовенство, начальствующие и учащие отправляются на завтрак в квартиру начальницы. Мы идем в столовую, где нас тоже ждет завтрак, более парадный, чем обыкновенно. Но мы не делаем ему чести, нам не до еды. Мы не можем дождаться, когда нас поведут в зал. Наступает, наконец, и эта счастливая минута. Огромный белый зал в два света с колоннами и портретами государей и государынь залит весенним солнцем. Паркет блестит, как зеркало. Посреди зала большой стол, покрытый зеленым сукном. Перед ним ряд золоченых кресел. Нас расставляют рядами, певчих отдельно. Мы едва дышим от напряженного ожидания. Вот, наконец, показывается начальница со своими гостями. Она подводит их к столу, а сама опять уходит. Вдруг разносится по всему зданию громкий звонок, возвещающий о приезде высочайших особ. Еще несколько мгновений, и в залу в сопровождении начальницы входит государь, великая княгиня и принц, который покровитель всех учащихся. Хор девиц запел «Боже, царя храни». Высокие посетители заняли места у стола. Вдруг кто-то громко произнес мою фамилию. Слышу голос мадмуазель Николиной. «Идите, дитя мое!» И я уже стою перед зеленым столом, сама не понимая, как я туда попала. Великая княгиня с милостивыми словами собственноручно прикалывает шифр на мое левое плечо, а государь, сам государь, улыбаясь и поздравляя, подает мне просфору. Эта просфора хранится у меня до сего дня. Акт кончен. Мы бежим в дартуар, сбрасываем там свое институтское платье и из темно-коричневых куколок превращаемся в нарядных белых бабочек. Здесь я прощаюсь со своими классными дамами. Кто бы сказал в день моего поступления в институт, что при этом прощании я буду проливать искренние слезы? Мадемуазель Николина благословляет меня образком Божьей Матери, а мадам Варданова дарит на память Евангелие. Но надо торопиться, нас всех ждут внизу в голубом зале. Слезы высыхают, как роса на летнем солнце. В зале веселый рой бабочек прощается с начальницей и преподавателями и между собой. Но вот вижу издали дядю и тетю. Тетя Лиза стоит в покорной позе у одной из колонн, а дядя неистово машет мне рукой через весь зал. Подбегаю к ним. «Пора и честь знать, Веруша! Брось ты их, матушка! И так уж на 10 лет вперед нацеловалась! Будет с тебя! Едем скорей! Есть до смерти хочется! Надо поскорее вспрыснуть твое производство, а ты топчешься бестолку! Едем, едем!» Еще одно прощание с швейцаром Григорием, и коляска мчится уже по улицам Петербурга, унося из огромной розовой клетки выпорхнувшую на волю пташку. Дома нас встречают несколько человек, ближайших друзей дяди и тети. Стол, украшенный корзинами с живыми цветами, блещет серебром с хрусталем. На своем приборе я нахожу под салфеткой телеграмму от мамы и два футляра. В одном покоится на синем бархате прелестный браслет, в другом сверкают бриллианты изящного кольца. Нет, это уж слишком. «Слишком», — вырвалось у меня. Я была уже так счастлива, так благодарна за все, что не нашла других слов, чтобы выразить, до чего я тронута этим новым доказательством любви, этим желанием сделать меня еще счастливее. Днем мы поехали в Петергоф. Дядя непременно хотел мне его показать, прежде чем я заберусь в глушь, и вернулись довольно поздно вечером. Усталая от всех впечатлений дня, я раздевалась в своей комнате. Тетя Лиза сидела тут же на кушетке. «Так как же, тетя милая, когда же мы поедем в Выборг? Надо бы как можно скорее, чтобы не откладывать отъезда к маме. Если нельзя завтра, потому что билеты еще не взяты, то поедем, пожалуйста, послезавтра, ведь мы обещали Марии Михайловне, она ждет нас. Подойди сюда, Верочка. Присядь ко мне, дорогая», — позвала меня тетя. Вместо простого ответа на мою просьбу слова эти, сказанные необыкновенно мягко и нежно, поразили меня. Мне послышалось в них что-то особенное, и я подошла к тете уже испуганная и встревоженная, сама еще не зная чем. Тетя Лиза усадила меня рядом с собой, обняла и бережно, осторожно сообщила, что Мария Михайловна не ждет уже никого и ничего на свете. На севере Финляндии был голод. Толпы несчастных стекались в города, скопились и в Выборге, и принесли с собой эпидемию голодного тифа. Мария Михайловна ухаживала за больными день и ночь. Переутомилась, заразилась болезнью, из когтей которой спасла столько жертв, и скончалась 12 дней тому назад. Дятлова, мать веселого офицера, познакомилась с ней летом у нас, полюбила ее, и, как и все, кто ее знал, ухаживала за ней во время ее болезни. Тетя получила от нее письмо с этой печальной вестью накануне того дня, когда посетила меня за неделю до выпуска. Тогда она не хотела сказать всей правды, чтобы не расстроить меня перед экзаменами. Мария Михайловна скончалась в полной памяти. Завещала свой дом и землю на основании приюта для круглых сирот. Мне поручила передать, когда я приеду проститься с ней, великолепную старинную гравюру «Моление о чаше», которая висела всегда над ее изголовьем, и нашла в себе силы написать мне несколько строк. На словах же просила передать, чтобы я молилась за нее, вспоминала о ней, но не печалилась и не горевала бы, как неимущее упование. Тете Лизе она оставила на память тоже очень старинную фарфоровую вазу, как-то обратившую на себя ее внимание. Дятлова писала обо всем этом и спрашивала, как ей поступить с письмом ко мне и с завещанными нам вещами. Тетя ответила, что после моего выпуска мы приедем помолиться на могиле Марии Михайловны и по ее же завещанию получим оставленное нам, когда приедем с ней проститься. В письме было много подробностей о последних днях нашего друга. Она почти все время была в памяти. Спокойствие не покидало ее ни на минуту. Она распорядилась до последних мелочей своим имуществом и не забыла никого. Просила, чтобы к ней привели проститься детей из приюта и школы. Благословила и одарила их. Однажды Дятлова не выдержала и спросила ее, как может она так спокойно относиться к смерти? Неужели она нисколько не боится ее? «Чего же мне бояться?» — ответила Мария Михайловна. «Я всю жизнь верила и любила. И теперь надеюсь войти в радость господина моего». Покончив со всеми земными делами, сказавши последнее «прости окружающим», она пригласила пастора, причастилась святых тайн, после чего не говорила уже ни с кем, и к вечеру тихо, безболезненно отошла в вечность. Слушая все это, я горько плакала, понимая умом, что никогда больше не увижу мою добрую, незабвенную Марию Михайловну. Но сердцем я отказывалась верить в ее смерть и представляла ее себе не иначе, как живой, тихой и ясной, какую всегда и видела. Через день мы отправились в Выборг. Дятлова встретила нас на пристани и пригласила остановиться у нее. По дороге мы заехали к садовнику, и тетя заказала к утру венок из лучших его цветов. На следующее утро мы втроем отправились на кладбище, где нас уже ждал священник с причтом и певчими. Небо безоблачное, голубое, глубокое-глубокое. Утреннее солнце тепло и ласково освещает цветы на могилах, сверкает на золотых надписях крестов и играет светлыми зайчиками на песке дорожек. В его лучах дым от кадильницы возносится в небо, едва заметной голубоватой струйкой. Странно выделяются черные ризы духовенства на светлом фоне неба, среди зелени и ярких цветов. Служба кончилась, священник и певчие ушли. Отошли и тетя Лиза с Дятловой, и я осталась одна у дорогой могилы. Вчера я прочитала прощальный привет той, которая ушла от нас. Он оканчивался словами: «Живи долго и счастливо, люби жизнь, люби людей, люби всякое творение Божие до последнего листка, до последней былинки. Живи и радуйся». Одетая в цветы благоухающая могила, казалось, призывала к тому же. Я вспомнила слова покойной: «В христианской смерти нет горечи». Да, в такой смерти горечи не было. Покоившаяся здесь проникла своей светлой душой в тайный смысл жизни. Постигла, не мудрствуя лукаво, всю ее мудрость и всю красоту. И обрела радость. То радость о Духе Святом, о которой говорит апостол. Я молилась, думала долго, напряженно, обращалась к покойнице как к живой, просила ее благословения, и, поклонившись в последний раз ее праху, поднялась с ее могилы с твердым намерением, по мере силы разума, следовать ее заветам. И почувствовала, что ухожу с этого тихого кладбища с новыми силами. Тетя Лиза подошла, положила мне руку на плечо и с тревогой посмотрела на меня. Я нежно обняла ее и сказала с улыбкой: «Она велела жить и радоваться. Пойдем, тетя, нам пора на пароход. Мама ждет нас. Идем скорее». Прозвучала заключительная часть рассказа Вердеревской «Старая дева». Он был опубликован в детском журнале «Родник» за 1904 год. На этом я сегодня с вами прощаюсь. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До новых встреч. Oh.
Прослушайте объявление. Московский театр «Живая вода» приглашает в день рождения государя Николая II 19 мая в воскресенье в 19 часов на спектакль «Верные.ру» о мужестве, терпении тех немногих, кто сохранил верность и разделил трагическую судьбу венценосной царской семьи, и о нас с вами. В спектакле звучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25, проезд до станции метро Кропоткинская, парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, телефон 8-915-458-58-95. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7.2.9.2 FM.